И я вас категорически приветствую, Семен.
Мое почтение.
Симметрично.
Вторая наша часть, которую мы каждую серию разбираем, это те самые технологии сведения с ума. Людей превращают. Я брал на себя обязательство разобраться с методичками ЦИПСО, Центров информационно-психологических спецопераций, которых очень много. Мы же все время рассуждали, вот, как беречь себя с точки зрения личности, да? Мы всегда говорили о том, что это делается специально. Я рассказывал с точки зрения как политтехнолога, как человека гражданского, да? Но это же применяется в военных целях. И вот как раз вот центры информационно-психологических спецопераций – это внедренная технология в военном смысле. То есть, это на базе сил специальных спецопераций. Это структурное подразделение спецназа, грубо говоря. Которая системно занимается сведением с ума. И как? Я об этом расскажу. Кто интересуется глубоко, я рекомендую телеграм-канал «Берегини». Он так называется. Он ведется от имени украинских патриотов. Мы не знаем. Документов там много. Я с коллегами, те, которые верифицировал как с высокой долей вероятности. Ну, там нет ничего секретного. Вот я на них и буду опираться. Итак, сначала, так сказать, базовая информация. Центр того самого ЦИПСО на Украине возник в 2004 году. Никого сомнений нет никаких. Почему? В те же годы, когда произошел госпереворот, когда Турчинов сел на СБУ и разделил его под будущее подчинение, и когда американцы первый раз зашли. Вот они заходят, они первым делом создают тот самый Центр информационно-психологических спецопераций. То есть, то, что мы видим сейчас, 22-й год, заложено было 18 лет назад. Выросло целое поколение уже. Что в составе? Вот сейчас, соответственно, на Украине действуют 4 центра вот этих самых ИПСО. Один в Житомирской области, 16-й центр, 148 человек. 72-й, который был центральный в Броварах, который уничтожили 25 февраля 2022 года. Еще есть 74-й, 150 человек, это во Львове он находится. И 83-й центр находится в Одессе, 150 человек. То есть, мы видим...
А в Киеве что, разбомбили? Или я что-то
вот, вот это и есть. Киевская область. В Киеве там был удар по штабу, но еще и был отдельный центр в Броварах. Ну, это Киев, это пригород Киева. То есть, это... Считай Киев. Значит, еще в Харькове был именно центр обучения солдат, ну, вот, бойцов, именно там как бы центр, обучающий ИПСО. Если вот эти центры, это откуда ведется именно деятельность, то был еще по втягиванию солдат, ну, грубо говоря, они учили всех вот этих азовцев и остальных, как правильно селфиться, как записывать стендапы. Ну, вот то, что мы видим сейчас, какие они все герои сериалов, это как раз в том числе потому, что их обучали, как это сделать. Простой человек же, ну, откуда он знает, как правильно говорить, выглядеть, ставить камеру даже. Это было в Харькове. На базе военной части десантно-штурмовых войск был целый учебный центр. Там были инструктора Польша, Латвия, США. То есть, там было два... Ну, вот акценты сделаны какие? Диверсионно-террористическое направление и ИПСО. То есть, вот на что они натачивали всех этих. Айдар, Азов, Днепр, Донбасс. То есть...
Тут террористическая деятельность, а тут информационная
террористическая. Информационно-террористическая, да. Вот, вот это оно. Как оно работает, для меня стало... У меня просто тогда был как раз белорусский проект в разгаре. Вот мой сонар. Это 18-й был год. Но я понял все глубины ада. Что такое вот это вот американское ЦИПСО. Это я напомню историю про пожар в Кемерово. И такого пранкера Вольного, который
известный подонок
провел тогда первый стрим под названием «Угораем с Кемерово», и он в прямом эфире обзванивал морги, представляясь майором МЧС, советовал там готовить под новые трупы, обзванивал рост. Ну, это, кстати, с Донбасса мразь. Это вот всегда к вопросу, фамилия явно русская, москаль явно, из Донбасса. Я потом столкнулся в Беларуси, он был активным соучастником вот этой сетки «Нехта», он наваливал со своей стороны, важный. Я вычислил, да, это один из ключевых вот в центре системы ЦИПСО, вот этот вот пранкер.
Это не настоящая фамилия.
Да, да, это его псевдоним, он у нас Кувиков.
Ну, Кувиков.
А Кувиков, да.
Да.
Вот. Вот это и есть Вот есть в системе ИПСО, есть, как в айсберге, есть надводная часть, это кого мы видим, через кого они прогоняют, блогеры, комментаторы, еще что-то, а есть подводная часть, вот к которой мы сейчас подойдем, да, вот Вольнов это... Вот этот проект «Угораем с Кемерово», вот этот вот абсолютно людоедский и скотский, это спецоперация 72-го отделения того самого киевского ЦИПСО, которое они увидели из новостей трагедию и моментально как раз вот отработали. То есть, для них это была вот такая вот хихоньки-хахоньки, значит, давайте... Про методички. Значит, учебник... Есть учебник, он так и называется. Значит, его написал Богушт Денис Александрович, 72-го года рождения, политтехнолог. Я с ним пересекался, ну, в смысле, я с ним не работал, но я помню, что он фигурировал где-то как раз с Ющенко как-то работал. Значит, он читает лекции, пишет учебные пособия, он эксперт стратегического комитета НАТО по противодействию российской дезинформации, значит, и немножко даже писатель, написал книжку «Пробуждение характерников нового времени». Что очень важно, характерники – это кто такие? Это казаки-берсерки, если так говорить. А это то, что я говорил, что в основании нацификации лежит миф вот о казачестве. Мы до этого дойдем, у нас будет отдельный. Но вот это мне подтверждает еще раз то, что вот этот аналитик, политтехнолог, продавший, ну, как бы работающий на американцев, он именно этот архетип использует как характерников. И американцы это понимают. Значит, сейчас я прямо открываю этот учебник, и мы начинаем смотреть... по пунктам. Я сейчас буду переводить с украинского. Ну, по ходу там пара предложений. Значит, вот он выделяет информационно-психологические операции. Значит, он выделяет три типа по классификации. Наступательные, связи с общественностью и оборонные. Ну, вот среди наступательных это, например, там, медиа-атака, пропаганда и дезинформация, неформальные коммуникации, слухи. Информационное обеспечение зоны боевых действий, персональное влияние на командование, атака узлов связи, аппаратное влияние на психику и сознание, война культур и идентичностей и паранормальные явления в том числе. Ну, многие люди в гадалок верят. А если гадалка конечно, тебе будет да, рассказывать, да. что спаси Азов...
Битва экстрасенсов.
А, да.
да у да. нас в телевизоре идет все ровно такое же. Да. Все известно.
Все известно. Связи с общественностью, ну, тут вообще как бы это классика нашей политтехнологической. Ну, то есть, тут вообще, ну, там, пропаганда, дезинформация, неформальные коммуникации, информационное обеспечение. Ну, все это как бы ничего нового, это просто методичка для офицеров, да. То есть, мы это все знаем на практике, кто этим занимается. Это для офицеров. Двигаемся дальше. Значит, учат все правильно. Ага, вот у меня следующее, под названием аналитические методы. То есть, чем они пользуются при анализе. Значит, пирамида влияния абсолютно правильно. Они указывают. Значит, какие методы исследования? Электоральные и маркетинговые, качественные исследования, то есть фокус-группы, то, что я рассказываю в ту же про социологию, да, рейтинги узнаваемости, свот-анализ, системный анализ, коммуникационный аудит, досье базы данных, опросы формирования. Ну, все классический набор политтехнолога. Значит, вот они показывают пирамиду влияния. То есть, вот как влиять. Вот пирамида, да, то есть первый уровень инстинктно-эмоциональный. Страх, тревога, шок. Второй уровень рациональный. Аргументация, картинка. Третий уровень семантический. Новые стереотипы, манипуляции историей. Четвертый уровень архетипический. Групповые инстинкты и культура. Ага. Вот учат офицеров, на что давить. Ну, все зависит. Если профессор, с ним надо об одном. Если домохозяйка, то с ней о другом. Значит, дальше. Это, собственно, это я сейчас хочу взять методологию, а потом мы приведем примеры, как они это, собственно, проводили. Угу. Слухи. Вот у них даже формула слухов. То есть, R равно I умножить на A. Как правильно запускать слухи? То есть, эффективность слуха вычисляется по следующей схеме. Impotence. Важность вопроса для заинтересованных лиц и ambiguity, да, двусмысленность данных, которые касаются темы, которые обсуждают, неоднозначность. То есть, для
здесь все не так однозначно.
Да, да. Но для вас это важно, да?
Я дочь офицера, в Крыму не так все однозначно. Да.
И вот они учат, как, значит, останавливать слухи. Я просто... Слухи – это мой один из самых любимых предвыборных проектов, который лучше всего реализовывать в городах-миллионниках, где есть метро. Ты нанимаешь и обучаешь пару десятков бабушек, задача которых – ездить в метро и громко обсуждать то, что нужно мне. В нужном мне контексте. А когда у тебя в городе они ездят постоянно, работа для них прекрасная. Так как чаще всего это используется, ну, в том же Харькове я это реализовывал, для обсуждения коммунальных тем. Кто что украл в городе, кто как тарифы повышаются, какой мэр молодец или не молодец. И когда у тебя в городе таких 100 бабушек, например, ездит, то весь город через 2 месяца у тебя может как бы говорить об этом.
Как-то раз я, помню, сел в такси, а таксист внезапно мне начинает рассказывать, что сын мэра держит всю героиновую торговлю в городе Санкт-Петербурге. У меня аж челюсть отпала. Ты-то, блин, откуда знаешь? А вот распространяют
слухи. Люди говорят. Да. Таксисты тоже в эти сети
включаются. Да.
Вот учат ИПСОшников, как в том числе и останавливать слухи.
Угу.
Значит, игнорирование, подтверждение слуха. Ну, это сразу да, да, так и было. Да, да. Правда ли, что ваш муж выиграл лотерею... машину, да? Говорит, правда, но не муж, а сын не выиграл, а проиграл не в лотерею, а в преферанс, да?
Вот да,
а так, да. А так, да. Опровержение слуха, ирония, юмор, контрслух, это тоже очень важно. То есть, можно что-то еще более дикое запустить, да? Доведение до абсурда, ну, это наш любимый
наш
метод.
Любимый, да.
Да, да, да. Дискредитация автора, это украинский любимый метод, да? Назначение ответственной личности, то есть слух важен, но виноват в этом он, да, назначили, да, виноватого. И публичное раскрытие автора, угу, то есть кто, собственно, эти слухи запускает. Значит, так вот они работают. Сейчас мы смотрим еще, я на что хотел обратить внимание. Методичку можете скачать, там около 30 страниц на украинском языке, ну, кто знает, все понятно. И дальше вот они, собственно, про основные психологические виды влияния. Да? Вот они рассказывают, что больше всего, ну, как лучше, проще всего вменить человеку. Да? То есть, в каком он должен находиться в психологическом состоянии для того, чтобы ему можно было вменить. Значит, вот они перечисляют. Сильное чувство тревоги, страх, панические настроения, усталость, пасмурная и дождевая, ну, дождливая погода, низкое освещение и полумрак, сенсорный голод, комфортная поза для сна, вера в могущество методики, ну, что ты сам в это веришь, вера в ведущего, вот он эффект как раз всех Арестовичей, да, и прочих, постоянные ссылки на авторитеты, то есть ТВ, пресса, говорили, да, элемент тайны, состояние эмоционального возбуждения и ожидания чуда. Значит, включенность в игру ведущего. То есть, это мы все собираем, значит, нашим азовцев, всем их спасаем их, да? Значит, резкий, очень мощный раздражитель. Удар гонга, света. Ну, это в том числе в рекламе используется. Ну, в общем, вот так вот они учат, в общем-то, офицеров, как это нужно и можно работать. Это методички обучения. А вот дальше у них есть, а там тоже отличные квалификационные курсы, где они, в общем-то, объясняли, что и как они делают. А дальше у них есть вот прям вот примеры компаний по дискредитации. Где, вот знаешь, как... Это же все-таки офицеры, они пишут прямо. У них там цели, задачи, что и как делать. Ну, вот, например, еще в 2016 году, это документы от 2016 года, спецоперация называется «Шаткий трон». Ну, как американцы ж любят, да, у них же такие все...
Раскатистый гром.
Да, да, да.
Шаткий трон.
Значит, цель. Дискредитация так называемых руководителей ЛНР, осуществление на них психологического давления на почве вероятного отстранения от должностей. Задача. Размещение на украинских и по возможности российских ресурсах информации о некомпетентности руководства ЛНР, его преступных действиях, отсутствие гуманистических стремлений и неспособности обеспечить нормальную жизнедеятельность на территории ДНР. Что очень важно? Целевые аудитории. Население, проживающее на территории, значит, состав воинских формирований, представители местных органов самоуправления. Вы должны всегда помнить, что очень важно. Вот люди, которые этим занимаются, они вас не как человека рассматривают, а как целевую аудиторию. Поэтому первый ключик к тому, чтобы тобой не манипулировали, понимать, какой ты целевой аудиторией являешься. И когда ты увидишь, что у тебя один и тот же сигнал во всей целевой аудитории, это тебе такой звоночек, что тут вот происходит, скорее всего, ЦИПСО работает. Вот. Это очень важно. Еще один пример. Тоже компания, те же года. Значит, тоже в американском любимом стиле. Называется «Обреченный Донбасс». Цель провоцирования у населения уже. То есть, то было направлено на начальников,
да.
А это на общество. У населения временно оккупированной территории, настроений против так называемой власти квазиреспублик и политики РФ. Но еще и вторая цель – уменьшение пророссийского влияния на украинское общество, дискредитации идей русского мира.
Да. Кому что-то непонятно, сразу вспоминайте деятельность Леши Навального. Там... как по нотам, все то же самое.
Это же технологии. Это да, то, о чем да. Я всегда рассказываю.
Лешу, правда, в другом центре учили, где в Колумбийском университете, ну, учили тому же самому. Уж на фотографии видны уши фотографа.
Я даже думаю, что Леша лучше знает, потому что это все-таки методички, те написанные, которые вторично получили от поляков. Ну, то есть, их уже, как это я говорю, колонизация колонизируемой. То есть, через вторые руки прошли. А Леша все-таки он... прилик к истокам, центре, к истокам прильнул, да, к самым-самым.
Применительно к себе тебе расскажу, что вот как только 24 февраля началось, потоком письма, значит, вот потоком просто, ну что, тварь, приготовься, скоро сдохнешь. А вот смотри, тварь, ваши солдаты мертвые лежат. А вот ты же мент бывший, да, а смотри, вот труп мента, а вот удостоверение, значит, на его фоне раскрыто, и тебя ждет то же самое. А дети твои уже на фронте, и их мы там всех переловим, убьем, жену убьем, детей убьем, тебя убьем, и это там вот просто, ну, туши, 800 звонков за день на телефон, блин, и там полный почтовый ящик вот этого вот говна, то есть... Так не бывает, чтобы это какие-то, знаешь, энтузиасты. Оно же видно сразу, что за это заплачено, что это специально назначенные люди отрабатывают задания за деньги. Отлажено. Все отлажено. Все всему обучают. Топорно, конечно, в общем и целом. Ну, я не знаю. Рядового обывателя, например, фотки трупов и видео убитых, они, в общем-то, нехорошие вещи в них вселяют, вышеупомянутую тревожность сразу, а дальше тебя давай накачивай всяким говном, благо ты уже психологически шатнулся, шатание трона произведено, да, и дальше ты все это воспринимаешь так, как им надо.
И что еще очень важно, как я говорю, мы всегда должны перемещаться из... Ну, вот есть плоскость личности, да, вот мы разбираем личность, а всегда поднимаемся, как зум делаем на уровень общества. А вот когда количество людей в таком состоянии в обществе набирается, ну, критическую массу, все говорят по-разному, по моему профессиональному ощущению, достаточно 20%. Плюс-минус. На юге это может быть и 10 где-нибудь в горячей сильно республике. Да, да. А где-нибудь в Мурманске, может быть, надо и побольше. Ну, не знаю. Но в среднем 20%. И вот когда общество начинает, а каждый человек в состоянии тревоги, он же начинает вибрировать.
Да, да, да.
И вот когда вот эта критическая масса в обществе начинает вибрировать, то все общество начинает испытывать дискомфорт. Это мы начинаем видеть такой вот эффект на улицах. Вроде бы все ничего не происходит, но какие-то все то ли озлобленные. Это очень хорошо, я помню, в конце Советского Союза очень четко вот это вот наблюдалось. Ну, это вот, я считаю, тогда первый раз было применено вот это вот против нас оружие, оно еще не такое сильное было. Но Невзоров уже тогда...
не было.
Да, но я 600 секунд вспоминаю.
Да.
Вот вам сначала трупами вам накормим, потом говном.
А вот уже и политика.
А вот уже и политика, да.
То я есть... тебе еще два примера тебе приведу. Номер один был, когда случилось наводнение, и там подмыло город Крымск. Отводили воду от дачи Путина. И поэтому не пожалели, смыли Крымск. Не задалось. Отводили воду от дачи патриарха. И смыло город Крымск. не сработало. Отводили воду от нефтеналивных терминалов, где они деньги зарабатывают, и смыло город Крымск. Вы посмотрите, вот фотка журнала из морга. 4000 человек мертвых. А вам говорят, что я точную цифру не помню, а вам говорят, что там 300 или сколько-то. Ну, там достаточно открыть первую страницу и увидеть, что журнал с 61-го года, и поэтому 4000, а не то, что там тебе примерещилось. Блин, ну, давай приедем, давай. А вот вам говорят, что вот столько-то жертв, а на самом деле их вон там, вон в лесу, экскаваторами рубят на куски ковшами и закапывают. Вот если вы залезете на этот дом, то все оттуда видно. Вот без бинокля вообще все увидите, что там, как власть вообще вот со своими гражданами обращается. Ну, давай залезем, у нас видео оборудование. Ты с ума сошел? Здесь вокруг ментовские снайперы сидят. Только ты оттуда башку высунешь, сразу убивают на месте, блин. И, ну, слушаешь, ты вообще в своем уме, ты, ну, вот ты такой буровишь там, да, совершенно все нормально. И следом за этим вот Кемерово. Номер один. Вот собралась толпа на площади, где люди там убитые горем, у них там кто-то погиб, сгорел. Вылезает какая-то тварь на трибуну и начинает слово в слово. Вот вы здесь стоите и ничего не знаете, а власти сейчас трупы, ну там, естественно, 500 человек сгорело, трупы в лесу вон экскаваторами закапывают. То есть даже менять ничего не надо, как ты понимаешь. Вы, ну, вопрос сразу, вы зачем это говорите? Вот если там у человека там жена, дети, помнишь, там мужчина был, у которого там вся семья сгорела. Вы зачем это говорите? Цель одна, чтобы я немедленно шел домой, брал свое ружье, после этого шел штурмовать ментовской околоток, забирал автоматическое оружие и шел расстреливать администрацию. Никаких этих других целей подобные вбросы не имеют. То есть вооруженное восстание и мятеж. Дальше этот вот стоит на площади, орет, а в сети начинают распространять другое. А вы знаете, что это евреи привезли, целый детский дом привезли детей, посадили в кинозале и сожгли. Это вот такая огненная жертва, это вот, вот вы понимаете, кто это сделал, да, ну и одно, другое, опять это, понимаешь, вы в своем уме вообще, ну то есть тут-то у меня по большей части вопросы к родному государству, а где у вас всякие эти бригады, которые занимаются освещением катастроф? Что произошло, у вас мгновенно там должна сесть бригада, которая непрерывно опрашивает руководство города, МЧС, МВД, пожарные службы. Все это круглосуточно должно в интернет литься, круглосуточно и без передыху закольцованное. Как только вы в сторону, вот вам, пожалуйста. То есть, и тут я бы даже это... Ну, это естественный ход событий, которые эти псы знают.
Цыпсы.
Да, окей. Они знают и очень грамотно этим пользуются. Не просто знают, очень грамотно. Юрич,
они постоянно, это же было про аналитическое, они постоянно мониторят. Я как политтехнолог, они ищут дыры. То есть, да. Это игра постоянная. Это как разведка и контрразведка. Это как ПВО и РТП, ну, ПВО и там артиллерия. То есть, это постоянный просто. Не то, что у нас же начальники могут... Так, давайте мы подпишем, выделим хулиард денег... Вот на молодежную политику, и это значит, не будет после этого американцы влиять на нашу молодежь. Нет! Не в миллиардах дело. Дело в организации правильной социальной структуры, которая бы себя воспроизводила. Потому что если она не будет воспроизводить, она выродится как пионерия. Ну, не вся, но я видел в конце Советского Союза. Галстуки-то мы вроде повязываем. И все мы как бы заучиваем. Но социальная реальность, которая видит тебе там кооператоров... Ну, что успешен далеко не советский ребенок, а антисоветский, да?
Да, да.
Все,
да.
У тебя рухнула картина, да? То есть агитация и пропаганда должна быть адекватна той социальной, ну, структуре общества, в которой мы живем.
А я тебе, с другой стороны, опять-таки, когда нас оперативной деятельности обучали, то это первое, что тебе говорят. Оперативная деятельность должна быть агрессивная и наступательная, блин. Ты не часовой с ружьем на посту. Ты цепной пес, которого спустили с цепи. Ты должен носиться, всех кусать и загрызать постоянно. Вот в этом твоя работа. Спать, сидеть там, ты в своем уме вообще. Это вон часовой на посту стоит, спит, сидит, что он там еще делает. А ты должен всех кусать и загрызать постоянно. Ну, так если враг этим занят изо всех сил, а у нас что?
Волкодавы нужны. Если у них цепсы,
да?
Значит, нам нужны...
Да, да, да. Согласна. Извините.
Перебиваю. Да, нет, что, наоборот, ты же углубляешь, а не перебиваешь. Дальше, тоже для понимания. Еще одна прекрасная называется «Неповиновение». Спецкомпания. Там разобрались, значит,
да,
шатается
да,
трон.
Да, да,
тут неповиновение, провоцирование и усиление в среде противника, ощущение обеспокоенности, проявление неповиновения командованию, дезертирство.
Мы здесь власть.
Мы здесь власть.
Не да. вы, а мы.
Да. Поэтому вот я просто взял свежие, вот из последнего тоже рекомендую просто почитать, чтобы мы сейчас не тратили слишком много времени. В тех же «Берегинях» почитайте 2021 год, это уже спецоперации против России. Одна называется «Рельс», вторая «Володя». Ну, вот это вам прям, чтобы анонсировать, прям, чтобы интрига была. Сами домашнее задание, поищите, почитайте. Угу. Там очень интересно, даже есть отчеты, то есть таблички, где они там
да,
отчеты.
Да,
это
да,
мы
да,
сделали, да. это сделали.
Да, да. Это, и под это надо рассказывать про каких-то ольгинских троллей.
Там печати стоят. Майор, кстати, с да. русской какой-то фамилией, то ли Склеров, то ли еще кто-то
да.
там.
Вот тут где-то в Ольгино сидит 30 человек, а тут под контролем ЦРУ и на американские бесконечные по нашим меркам деньги у вас развернуты, это не считается. Они за правое дело выступают. Послушай наших идиотов, но они все правильно говорят.
Так конечно. Они жертвы вот того самого. Да, они да, либо да. предатели, то есть они подыгрывают им, либо они жертвы. Ну, тут и выбирай, кто ты. Да. Идиот или предатель. А если ни то, ни другое, то тогда к нам мы расскажем, что надо делать. И вот тут я прихожу уже к технологии, что надо делать. Да? Угу. Две рамки применения, напоминаю. Рамка применения внутри украинского общества. Это то самое превращение в подростка, манипуляции, вера в зрада перемоги. Но есть еще и вовне применение. Цель, то, что делают американцы, это украинизировать всех соседей по периметру Украины. Uh-huh. То есть, все соседи, не только Россия. Смотрите, что происходит в Польше. Там уже общество бьется в истерике. То есть, конечно, там уже дошло до того, что 52% выросло количество, которые считают, что нужно принимать в войне на стороне Украины. Причем 30 радикально за, а 30 радикально против. Это катастрофа, это формирование... Это все как на Украине.
Да, да,
аналогичные процессы раскола проходят по всей Европе. Беженцы же приводят... Это как же бешенцы, да?
Бешенцы, то есть, там же... да. Они же поляка там какого-то зарезали. Прилюдно не видел, там драка.
Не,
и в подворотне ножами затыкали. Пока молчат.
Пока молчат.
Да.
Поляки адекватные, прагматичные люди, как я всегда говорил. Есть польские элиты, я о них много рассказывал, про всех этих Качинских, тоже да, там да, мафии да. свои. Обычный среднестатистический поляк очень похож по своему мышлению на западенца и на белоруса. Очень хозяйственный, погруженный в семью, в быт, влияние католичества очень сильное, церкви, да, то есть костела, как они называют. И он в одном месте видал вот этого как бы Качинского. Но и к нему эта реальность пришла, он ее увидел. Он даже готов помочь этому беженцу нормальному, да, но к нему приходят 10 неадекватов и говорят, давай нам в поддержку. А их же спонсируют, это же тоже ЦИПСО.
Это тоже, да, друзья, вы когда наблюдаете все вот это вот беснование по всей Европе, там какие-то перформансы, мы тут лежим, завернувшись в флаги, мы тут вот это, мы тут вот то, кто вас кормит? Первое, кто поставил задачу, кто научил, кто дал денег за то, чтобы вы это делали, кормил, доставлял, собирал, увозил и прочее, и прочее.
ЦИПСО не только в интернете, нужно понимать.
Все это ложь, что это какая-то там, люди вышли, наш Майдан, бабушки принесли пирожков, накормили. Это войсковая операция, а не бабушки, идиот, что ты буровишь там, ё-моё, видно же все невооруженным взглядом. Ой, мы не знали, а мы знали. Ой, мы не знали, что этим кончится. А мы знали. В 2014 году русским языком говорили. Будет война, в результате которой вы лишитесь своей государственности. И что удивительного-то? Как на этих тварей вообще можно... Это же все против нас. Все, что там происходит, это репетиция того, чего должно быть у нас. Что в Белоруссии, что в Казахстане. Вокруг полыхает.
Они нас не разделяют, в этом-то прикол. Мы разделяем, мы думаем, да. типа так, это произошло в Белоруссии, не у нас.
Угу.
А они-то нас видят как большую страну, находящуюся в состоянии феодальной раздробленности.
Да.
Это у нас мы тут типа, как это, ой, Казахстан или Украина незалежная, не надо обидеть, мы как бы разные государства все-таки. А они нас видят единым целым.
Естественно.
Всех казахов, русских, белорусов, без разницы. И вот эти снаряды, которые они бьют сразу по всем, да, одновременно.
Да, да,
упал
да.
снаряд в Харькове, а разрывался в Москве, в Алма-Ате, в Минске и еще в Риге накрыло.
А прикинь, если бы эти твари в Беларуси это недавно победили бы. Если бы удался государственный переворот под эти вопли, как там им не нравится батька. Мало ли, что тебе не нравится, ёлы-палы. Вот такой он, да, вот такой. А кого надо поддерживать, его или американцев? Ну, какой-то, я не знаю, мягко говоря, странный вопрос. Нет. Белорусы молодцы, они не побоялись, они вышли. Для чего? Для того, чтобы там вот вторую Украину организовать и в конечном итоге порвать нас на куски? Ну, вообще, я даже не знаю, блин.
Поэтому общество украинизируется все по периметру. Держат адекватность венгры,
угу.
это прям видно. Австрийцы, там прям элиты не хотят в эту игру. Если по соседям Украины это словаки, как могут еще. Ну, там много русинов, там до 20%, когда будем разбирать Закарпатье угу, отдельно. Угу. Там русины именно, угу. которые там даже они отказались в НАТО, когда вступали в Словакии. Пролетел референдум в НАТО, их насильно словаков засунули. Они не хотели вступать в антироссийский блок. Это очень важно. Все остальные все. И постоите, что с Германией.
Угу.
Что-то ливерная колбаса уже даже не обижается, что она ливерная колбаса.
Это причем гораздо обиднее. Это нестоячий половой орган по-немецки. Ливерная колбаса.
Я объяснили, да, что это типа.
Не, ну а что такого?
Ничтожество. Ну, то есть,
да,
это вот
да,
как
да,
бы
да,
это
да,
ничтожество.
Да, да.
Поэтому они все украинизируются, потому что задача США, я тоже эту рамку напоминаю, не буду надолго. Они сейчас грабят Европу. США из этого кризиса собираются выйти, как всегда, но у них не получится. Мы с Китаем этого не дадим в этот раз. Выйти, ограбив весь остальной мир. У них нет иных стратегий, как в ходе Первой мировой и Второй мировой войны, чтобы весь мир развитой, который тогда был, погрузить в хаос.
А у нас хорошо.
Вытащить лучшие умы богатейших
деньги,
людей
да.
к себе и потом построить свое... ну, как бы, благополучие, получая всех остальных и еще загоняя в долг, чтобы на восстановление послевоенной, значит, хренушки. Мы в этот раз играть не будем в эту игру. Вот. Ни мы, ни Китай. Все сделано на это.
Угу.
У нас континентальная игра. У себя там в Америках что хотите, то и творите. Поэтому они пускают под нож Евросоюз. В ходе кризиса Евросоюз будет ограблен. Ограблен идеологически. Они будут покупать газ американский по цене 5000 долларов СПГ.
Отлично.
Они занимаются Отлично. Экономическим самоубийством во имя либеральных ценностей и в поддержку Украины. Это и есть украинизация Евросоюза. К сожалению, ну капец Евросоюзу. Если они пойдут по этому пути, им капец, потому что это конец их экономической модели. Потому что я напомню, что Евросоюз стал образцом богатства, вот зажиточности всеобщей, только в 60-е и 70-е годы, когда была заключена сделка, что Советский Союз строит нефтегазопроводы, Уренгой, Помары, Ужгород и все остальное, а США делает Европу нейтральной. Ну, то есть, Советский Союз берет ответственность за свою часть, США за свою часть, в Европе больше не будет войн, а Советский Союз, энергоресурсы в обмен на германские технологии, нейтральность Финляндии. И вот на этом был основан, потому что Европа... Слушайте, открываем Ганса Христианса Андерсена, девочку со спичками и прочие сказки. А также открываем Ремарка и всех остальных. И читаем, что такое была Европа на уровне общества. Даже еще в начале 20 века, хронику Веймарской республики. Да, любое открываем. Это разделенное общество, Диккенса открываем, где
да.
есть роскошно живущая элита и подворотни.
Все грустно.
Все грустно. Да. Или фильм «Видок» прекрасный открываем в главной роли с Жераром Депардье. Как бы, и смотрим, как жила Европа от начала 19 века.
Я тебе даже другое скажу, что вот то, что наблюдал лично я на протяжении, так сказать, моей жизни, что если это была когда относительная молодость, протестантская этика, христианство, хлеб добывать в пути лица, деньги складировать аккуратно, Никаких там этих вот растрат, не знаю, там наркотики, веселье и всякое, никаких, копеечка к копеечке, все это религиозным смыслом наполнено, нет. И вдруг 90-е годы какие-то кредиты, живи сейчас, потребляй на полную мощность, телефоны надо менять каждый год по штуке баксов, ну ладно, каждые 2 года. Туши свет со всех сторон. Все лично мои выезды за границу, что бросается в глаза лично мне все время? А. Адски дешевая еда, что ты не можешь голодать принципиально. Б. Дешевые модные шмотки. Вот я красивый, сытый, сижу тут. Можно идти развлекаться. Никакие другие мысли меня не тревожат. И вдруг оказывается, вдруг продукты со страшной силой дорожают, дорожает газ, а значит производство, дорожает керосин, а значит сельскохозяйственная продукция, и как змея, кусающая себя за хвост, вдруг раз, и вообще у вас ничего вдруг нет без нас. Подсказки какие-то, что мы там 5% мировой экономики, то есть экономика штата Калифорния превосходит экономику России. Вас никто не заметит, там, как знаешь, это блоху со стола сшибли. Ну вот, сшибли, и вдруг такие последствия. Вы же сами себя убиваете, все навернулось, все. Как говорилось когда-то Марина Сергеевна, и это только начало. Если газ приедет. Ты же помнишь, какая истерика была, когда там эти спотовые цены, там, да, полтора косаря, 2, мама дорогая, а тут по 5 приедет. Ну, поздравляю, да, поздравляю.
Так, так самое главное, что не просто оно будет дорогим, оно еще и будет дефицитным.
Не для всех.
Конечно, да. Конечно.
И придете в свое естественное состояние. Но меня поражают больше, ты знаешь, рычаги воздействия со стороны Соединенных Штатов. Как так, что могучие державы беспрекословно, как вот баран.
А я расскажу очень идут. Просто. Они создали, это же рейдерский захват Евросоюза. Смотри, кто выбирал вот этих вот всех Урсул и всех остальных? Никто. Это все чиновники, да, Еврокомиссии. Да, да. То есть США, то есть Евросоюз для того, чтобы управляться, он создал надстройку, надстройку бюрократическую, ну, грубо говоря, политбюро. А США с помощью спецслужб, агентов влияния захватило Политбюро. То же самое, что было у нас. Агент Яковлев, роль Горбачева нужно разбирать, и еще ряд людей в Политбюро. То есть США совершила рейдерский захват с помощью элит, которые вырастила. Вот это же Алена Бербок. Угу. Она же религиозно верит, что нужна зеленая энергетика. Она же одна из лидер зеленых. Да? Да, она выращена, да, из пробирки. И эти люди действительно, там у них много.
Свято веруют.
Свято веруют. Ну, окей.
Там разговоры, кстати, призывы к логике абсолютно бессмысленные. Они вообще пустыми глазами на тебя смотрят. Хороший пример сейчас, кстати, небезызвестный остров Шри-Ланка, где массово ловят богатых и убивают уже просто без затей. Жгут дома, жгут машины, расстреливают, душат, вешают, все как надо. Зеленая энергетика в действии. Давайте там всего-то навсего, как недавно читал, не знаю, правда, неправда, наверное, да. А давайте откажемся от удобрений. Удобрения, они вредные. А как? А навозом удобрять будем. Ну, тут либо ты растениеводство у тебя, либо скотоводство. Сочетать это как-то не у всех получается. Здесь нас рут, а тут же надо отвезти, дать перепреть, еще чего-то там. Если удобрений надо стакан, то навоза надо 5 тачек. Ну, давай попробуй. Урожайность там в половину упала. Это же тропики, где 5 урожаев в год вырастает. И вот вам зеленая повесточка. Уже голод, массовое убийство и мятеж. Поздравляю. Еще американцев, по-моему, не было.
И неизбежная фашизация, потому что вслед за украинизацией идет фашизация, потому что в бедном обществе, в страдающем, начинается всегда поиск, кто виноват. А фашизм, я напомню, это естественное состояние Европы, когда нам говорят, что Германия, ха-хах, Венгрия, Австрия, режим Пилсудского в Польше.
Да все.
Ну, Франция была парламентская демократия, она потом и пала за 7. Ну,
как точно, именно поэтому.
Да. Да. А вишистский режим, который образовался на оккупированной территории, да, да, и да, режим, как бы, который, как это, ну, где вот, собственно, были сопротивления, тоже был вишистский, фашистский режим.
Сопротивление людей было меньше, чем в войсках СС французов, которые по своей воле пошли в СС. Ну, и для многих откровение, что Рейхстаг в последние дни обороняли французы и норвежцы, а вовсе не немцы.
А я не знал.
А вот.
Круто, круто.
Как полезная интересно информация.
Каждый день открытия. То есть, это наш общий нацистский Рейхстаг, да?
Да, конечно.
Ну, это у них логика была такая. Ну, башня Мордора, да, ну, собственно. Минас Тирит или как он? Минас Маргул, я не помню. Ну, в общем, главная башня. Логика. Смотри. Значит, воздействие на уровне личности происходит, когда на вас. Вот мы же два уровня рассматриваем. Да. Только критическое мышление и рациональная логика. Ничего вас другое не спасет. Вот эти пункты, которые я перечислил, вы их выучите как таблицу умножения. Помните, на каких уровнях, где что у вас воздействует. И если вы что-то почувствовали подвохом, а вы на 5-10 раз начнете, прям потренируйтесь, прям ленту свою полистайте и посмотрите, здесь на меня так хотят, здесь на меня так, специально окунитесь в гущу украинской пропаганды кровожадной. С целью, как водолаз в костюме защитном, именно посмотреть на этих...
Занырнуть в эти говны.
Занырнуть. Потому что в сортах говна в наше время приходится разбираться.
Я бы совсем примитивизировал оно понятнее. Как только, обращаясь к тебе, обращаются к эмоциям, вот именно эмоциональное воздействие, несчастный мальчик, несчастная девочка, несчастная мама, несчастный папа, как только обращаются к эмоциям, а не к мозгу, это значит, тебя уже обманывают.
Это уровень манипуляции.
Но... То, что там говорилось, погрузить тебя в тревожность, а через это уже начать тебе закачивать все остальное, это только начало. Вот.
Но есть еще, смотри, это вот эмоция, это чтобы, ну, воздействие, а есть как бы растянутое во времени воздействие, например, воздействие с помощью информационной повестки. Этим, например, раньше славилась очень лента Mail.ru, ой, лента.ru. Ну, вроде бы тебе новости сообщают, и вроде бы никакой эмоциональности нету, но сама подборочка, она формирует тебе, как я рассказывал на примере 1 плюс 1. Значит, тут у нас про немытую Россию, тут у нас про европейских гуцулов и про это все. И когда это происходит на протяжении там, месяцев, тебе вроде бы и на эмоции не воздействуют, но тебе уже сформировали такую картину мира и такую повестку, в которой ты как бы живешь и не думаешь, что тобой манипулируют. Но потом происходит щелк, и все. И тебе срывает именно башню. Как произошло с нашей интеллигенцией? Она же почему не выдержала эти как испуганные патриоты наши? Почему? Потому что у них в их социальной среде, у вас наша небольшая социальная среда, их сразу стали, ну, как бы, ну, ты предатель, ты враг, ты за Россию, ты за агрессора, да, и все, и как бы и весь мир против тебя, и ты не можешь, а это же все интеллигенция, она же вся жеманная, они же все там жили, спали, крестили, там, делили и так далее, еще что не презрение к плебеям, да, и презрение к элитам, да, что мы как бы над ними насмехаемся, такие все, а значит, а они нам еще как бы миллионами делятся. На уровне общества я считаю, что нам нужно... Вот...
Смешно, кстати, получилось с этой самой интеллигенцией. Там же еще другое, чего не видно, так сказать, обывателю под эти все актерские байки, как у нас тут весело, замечательно. Там есть совершенно конкретные персонажи, от которых зависит твое благосостояние, то есть, которые платят тебе деньги. А теперь определись, за кого ты. Вот если я либеральная мразь, стоящая во главе всего этого, ненавидящая Россию и все русское, безотносительно там, вот ненавижу и все. Я весь в западных ценностях, потому что там все прекрасно. А тебя, если ты за эту Россию, только рот открой. Все, больше ты здесь работать не будешь. Никаких ролей, никаких денег, ничего ты не получишь вообще. Ну и, соответственно, все вот эти вот любители свободы, за европейские ценности, засунув языки в анальные отверстия, они сидят и молчат, потому что страшно сказать, что бы то ни было. Страшно просто. Ты лишишься всего, тебя эта тусовочка отторгнет. Ты останешься без работы, просто-напросто.
И еще глумиться над тобой.
Да, и поэтому я сам себе немедленно начну подыскивать. Ну, я же умный, я же правильно все делаю. Да, да. Ненавижу эту Россию, потому что все вокруг меня ее ненавидят. Да и за что ее любить? Обратимся к классике, понимаете? Прощай, немытая Россия, там, и еще чего-нибудь. Это, кстати, не Лермонтов написал, как выяснилось. Но все равно прикольно. Ну, бренд... Но в музее Лермонтова в городе Пятигорске написано, да, ну, приписано все. Ему. Да.
Ну, как это у Довлатова настоящая могила Пушкина. Да? Да. Теперь мы не знаем, да, где она находится. Настоящая.
Он еще спрашивает.
Вот с личностью разобрались, да, про критическое мышление, рациональную логику. Учебник по логике на Опер.ру, я знаю, продается, да, сталинский.
Да, да.
Заказали, купили. У Клим Саныча куча, я видел, лекции по этому поводу. Просмотрели, напомнили. Нам это кризис надолго, на 10 лет. Это нужные навыки. На уровне общества я считаю, что нам нужно вводить медиагигиену как курс. Кстати, Женя Супер у нас, можете посмотреть на нашем каналчике Супер Уралов. У него там 5 или 6 выпусков именно медиагигиены. То есть, как не вляпаться в дерьмо, потребляя информацию. Их есть много, но это просто должно стать просто как мыть руки. Ну, вот как благодаря коронавирусу мы руки стали мыть, да, так вот благодаря вот этому кризису украинскому, я считаю, что медиагигиена должна быть таким вот курсом, который нужно в том числе и в школах, и в вузах. Ничего сложного, там 10 лекций буквально, и практические занятия, и постоянно вот это вот повторять. На уровне государства, ну, мы просто должны понимать, либо профилактика, либо потом оперативное вмешательство. Либо мы запускаем, ждем, а потом нагрузка на систему МВД, и мы такие... А как же, что ну так, а нас зашел, да? Вот 20-й год в Беларуси, мы это разбирали. Но. Либо профилактика. На уровне государства, как мы помним, ну, во-первых, должна быть программа контрцепсо, ну, то, что мы говорили, волкодавы, да?
Да.
Я понимаю, что после этого такое количество погибших людей, особенно там, ну, будет и родственников, которые их остались. Там же вот у теробороны, кого попало, загребают. Это, ну, там могут быть наши люди. Ну, могут быть просто презрением ко всем относившиеся. Ну, забрали, убили, да. Нам нужны будут те самые боевые психиатры. Ну, то есть, надо будет... Эта программа будет государственная, ну, выведение людей из этого состояния. Потому что там происходят страшные процессы поиска врага еще. Они же там вспоминают, кто и как, где работал на Россию, на кого-нибудь Медведчука, еще на кого-то. Меня, кстати, там тоже многие. Куча людей работал, они сейчас ищут. Там же нужно доказать что твою лояльность, СБУ арестовывают. Очень, очень тяжелое состояние. В Херсоне, если сравнить Херсон и Одессу, 250 километров, это два разных мира. В Херсоне уже свободная, ну, как бы... И постоянные аресты идут, только сообщения всех этих бывших азовцев, правосека. А в Одессе там... Губернатор этот Айдаровский приказал распечатать эти самые катакомбы одесские для того, чтобы готовить оборону по типу Мариуполя. Пляжи заминированы.
Я думаю, этот самый Мариуполь все-таки послужит примером для всех.
Я надеюсь. Но на уровне государства, и все я понял, что на уровне крупных коллективов, особенно в гуманитарной сфере, как мы видим, как посыпались, это вот то, что... Ну, если у нас общество, грубо говоря, 80 на 20 разделилось, ну, плюс-минус, то, например, в медиасфере, в культурной сфере разделение по-иному. 80 на 20 по-иному происходит.
Да, ну, ты, я не знаю, видел, не видел. Но, кстати, о птичках в редакции этой самой упомянутого тобой ресурса, там опоздавший, когда в 2014 году еще заходил, опоздавший в офис, он с порога орал «Слава Украине!» и вся аудитория дружно отвечала «Героям слава!». Это
свои.
В Москве.
В Москве.
Да. А сейчас, как только вот операция началась, там, я не помню, на прошлой неделе, на позапрошлой, там какие-то тексты выставили в этой ленте.ру, убежавшие в Израиль какие-то эти неведомые нам гении из редакции. Господи, вот какая помойная херня вообще, боже мой.
Ой. Поэтому...
Первый отдел везде должен быть.
Я это себе обозначил.
Вас как... принимать на работу должны. Как вы не поверите, проверяя на благонадежность, потому что вы твари и предатели, блин. И такие вот работать в этих самых СМИ не должны вообще, не должны.
А еще система образования, так где точно. Это происходит не открыто, а много, долго излучения происходит годами. Поэтому из того, что я вижу, как ты правильно говоришь, ну, первое дело, это то, что называется государство, ну, как бы, да. Ну, каратель, ну, органы правоохранения, но вот я вижу, что нужна такая квалификация, не знаю, в какой-то, я это обозначил, когда замполиттехнолог, то есть, это вот на стыке замполитства, да, и политтехнологии, потому что вот этот ЦИПСО работает постоянно, постоянно внедряются, и в крупном коллективе нужно мониторить. Ты с кем твои коллеги общаются, в том числе понимать, в каких группах они состоят.
Да,
и
да.
Это далеко не СМИ. У нас есть оборонные заводы. Ну, все что угодно. Вот последнее мы видим, как взяли в той же Москве сторонников, значит, поддержки Украины, которые бомжей собирались убивать.
Угу.
Вот. Поджоги военкоматов сейчас подростков вербуют. Это все очень серьезно. Поэтому нам придется... Мы все равно вернемся к вопросу о необходимости идеологии, идеологической вертикали.
Ну, там, я считаю, что в связи с нашими этими нынешними технологиями, это как раз в том числе и полигон отработки, например, разнообразных оперативных мероприятий. Вот твоя физия, а вот куда ты ходишь, а вот с кем ты общаешься, а вот контакты твои, да? Не только в соцсетях, а и живьем, где ты был, когда... Тотальная слежка. Выбирай, а что тебе лучше? Теракт и сотни погибших? Или слежка? А что тебе, как честному гражданину? Ты что-то прячешь? Нет? Безумцы. Натурально. Ой, как это можно? Да вот так. Это противодействие. Вот так и можно, и не можно, а нужно.
Ну, вообще, я считаю, что это же просто от недообразованности. Потому что... Как это? Она же с детства учит. Капитанская дочка. Эпиграф же какой. Береги честь с молоду. Все. Ну, то есть, это... А просто предательство, оно же происходит очень часто в тусовочке. Я это вот, ну, мы когда до Зеленского дойдем, у меня вообще будет о роли тусовочки в нацификации. Это не хочу забегать. И оно происходит не потому, что человек даже из-за денег, американцев он каких-то, а потому что это модненько. Я вот это очень хорошо.
Все побежали, и я побежал.
Ну, да. И кроссовочки у нас еще самые красивые. То есть, все побежали, потому что у нас самые модные кроссовочки. Я вот видел, как в 2004 году, когда же я говорил, я сидел в штабе у Януковича, да, но это в центре Киева. Я увидел, как целые коллективы, просто потому что это стильненько и модненько, все оранжевое, сходило с ума. Потому что они все обвязывали ленточками. Потом, ну, так, Ющенко, это превращалось в такую эту кричалку. То есть, ну, это в 14-м кто не скачет, то мы искали. А там было «Разум нас богат, у нас не подала». Ты Гринжолы, победители Евровидения. Ну, в смысле, да, не да, победители, да. Они потом участвовали, их вытащили. Тоже политизировано. Вот. Все, и превращается коллектив в толпу бабуинов. А если у тебя стратегически важный коллектив?
Да, да. Это, кстати, когда Болотная площадь была, там кто-то умный. Отличный ролик был, просто великолепный. Вот они идут на Болотную, а их-то тормозят и на камеру. Скажите, пожалуйста, а что, во что вы сегодня одеты? Ну, вот это вот у меня курточка, она там 1,5 косаря евро стоит, я ее в Милане брал. Вот у меня штаны, штаны вот там 800 баксов, это я в Риме покупал. Ну, и, конечно, ботинки, ботинки мы строго в Лондоне покупаем. И вот на нем одето там на 5 косарей евро, он идет выразить недовольство, понимаешь, мы на Болотную идем. Вы самые обиженные в этой стране, я так понимаю, вы самые вот пострадавшие, натерпевшиеся, ты вон любого европейца на улице поймай, начни спрашивать, сколько стоят его штаны и ботинки, будешь очень сильно удивлен, что крайне далеко не каждый может себе такое позволить, как у вас тут, у недовольных в Москве, но тем не менее, да, мы в одинаковых кроссовочках, и поэтому и бежим на Болотную площадь.
Самые модненькие, да, да. Да, еще селфимся в инстаграмчике. Да, да.
В автозаке они там, ты должен лежать на заблеванном полу в наручниках, вот это автозак, да. И молчать.
А потом мы этих людей видели очень хорошо, тоже видосики, это как раз белорусские, когда они потом... Как-то сам пошел, сам что-то бросил, сфотографировал перемещающуюся российскую военную технику, отправил нехти, и такой он весь. А читаешь биографию, высшее образование какое-нибудь там. Да ну что это? Ну, это ты целенаправленно.
Ты ж дурак. Вот вместе со своим высшим образованием. Ты же дурак. Безответственный малолетний дебил. Что ты делаешь, блин? Ну, тут я
и жизнь испортишь.
Да, да, да.
И себе, и детям еще, и родным. Ну, поэтому, поэтому сведение технологий ЦИПСО – это сведение с ума. Вы просто должны понять. Это не какое-то... Вас хотят убедить, какую-то правду, вам что-то доказать хотят. Многие еще с кем-нибудь ЦИПСОшником начинают с дочерью офицера обсуждать что-то, переубеждать. Еще звонки ж очень много. Кот смешно, Саша рассказывает, как ему там звонят, а он начинает, ЦИПСОшники, чей Крым? Они начинают там вилять. Ну, это классная история. Вот. Самоирония и чувство юмора – это прекрасный способ, в том числе борьбы с психологическими влияниями. Поэтому помните, не информацию, если вас хотят что-то с вами сделать. В чем разница вот между, например, нами, политтехнологами, и вот ЦИПСОшниками? Задача политической технологии – это убедить сделать какое-то действие. Ну, в идеале проголосовать. Угу. Либо, например, не ходить на выборы. Ну, можно же выиграть, чтобы твои придут, а противника не придут. Да? Либо, наоборот, прийти на выборы, то есть, чтобы все пришли и как можно больше... Но цель побуждения человека в чем-то убедить, либо наоборот разубедить. Цель ЦИПСОшника – свести с ума. Вот в этом как бы это как молоток. Молотком можно забить гвозди,
а можно череп проломить.
А можно череп проломить. Поэтому это скоты, которых надо судить. Я очень уверен, что... Но почему у них это получается? Это вот это мое отступление. Это к вопросу, почему в России так плохо с мягкой силой. Это наше как бы достоинство и недостаток наш. У нас хорошо выстраиваются вертикально интегрированные структуры. Когда там я начальник, ты дурак. Ну, поэтому армия, поэтому система ВПК. А вот системы работы с обществом, особенно с обществом капиталистическим, которое оно не ходит строем. Там общество капиталистическое состоит из противоречащих групп. Они между собой вступают в сложные взаимоотношения. Кого-то одно интересует, кого-то другое. Да? Его нельзя заставить ходить строем. То есть, если ты ему предложишь вертикально интегрированную какую-то вот все в одну эту организацию, не получится. Но наши начальники... Ну, к сожалению, к радости. Они мыслят, ну, вот такими вот. Это во многом еще советское. Да. Для работы с обществом нужна, в принципе, сетевое организованное. Да, как вот, ну, как интернет, да. То есть, у него же, если вырубаешь какой-то даже участок, он все равно...
Не поможет.
Да, не поможет. Но для этого нужно менять мышление, ну, самих госуправленцев, да, то есть надо хотеть создавать такие сетевые структуры. Потому что попытки были. Ну, вот я сейчас приведу примеры. Вот, например, там Народный фронт, да, ну, как попытка такое сделать, как общественную поддержку. Да, или там общественные начали советы делать вокруг всех, там, допустим, министерств, что, мол, типа, мы не просто принимаем решения, мы еще через общественные советы. Или сейчас там центры управления регионов, которые там мониторят активность, в том числе и в соцсетях, что людей интересует. Такие модные у нас сейчас сделали центры. В Питере у нас же здесь в том числе открыт регион. Но, блин, у нас получается, что на втором шаге институты работы с обществом привлекаются в вертикально интегрированную структуру. То есть, номенклатура подминает под себя инициативу. Ну, то есть, что-то делается, да? Она это в своих интересах как бы под себя. То есть, это постоянная борьба вот между вертикально интегрированными структурами и сетевыми структурами. Ну, ничего ты с этим не сделаешь. Но это не значит, что не нужно эти практики внедрять. То есть, нам придется это осваивать. Просто... В вертикально интегрированных общественных структурах исчезает самое главное – инициатива. Да. А с обществом нельзя работать безинициативно, потому что иначе у тебя будут возникать кравчуки. Недавно представился, кстати. Uh-huh. Ничего не будем про него пока плохого говорить. Как бы 40 дней пройдет, разберем и кравчука. Вот. Они будут у тебя появляться. И Ходорковский, и Комсомолец, я напомню. И Турчиновы они у тебя будут появляться. Потому что тогда будет больше, ну, подонков будет больше прорываться, потому что они будут в этом видеть возможность карьерного роста. А для общественника настоящего ему не надо делать карьеру. Ему нужно реализовываться у себя. Если ты музыкант и хочешь реализовываться как музыкант, задача государства поддержать. Но поддержать правильного музыканта. Угу, вот угу. В этом, как бы, собственно, разница между сетевыми структурами. И вертикально интегрированные не командуют в сетевых структурах. В сетевых структурах поддерживают инициативу, удерживают интересы, проводят постоянную работу с кадрами, чтобы ну, новых людей, ну, чтобы не закостеневали. Ну, как это происходит там, в союзах писателей и прочих. Занимает человек там начальственный пост, и 30 лет на нем как бы сидит и. Ну, да. Закостеневание. Вот. Поэтому с ЦИПСО мы разобрались. Итак. Технологии ЦИПСО применяются. Как я говорил, что почему эта тема была важна в контексте именно Авакова, Азова и Харькова, потому что Харьков стал базой. Аваков, я сейчас просто накидаю очень важные схемы. Значит, Аваков был элитарием с 90-х, который совершил вот это предательство, перешел на сторону американцев. Это был его осознанный выбор, потому что его сделали... В системе МВД, начальником МВД, у него не было никакого образования. Это точно так же, как Турчинов, который был посажен на СБУ еще в 2004 году, не будучи, не имея юридического образования, не будучи офицером. Точно так же Аваков занял пост главы МВД, не имея никакого юридического образования, ни дня не служа в милиции, да где бы то ни было. Будучи выходцем из системы ОПГ, построившим систему ОПГ, сначала в городе, потом в области, где он был губернатором. Мы должны разобраться очень подробно с его биографией. Ну, и что самое важное, что ну, вот противостояние Геннадия Кернеса, которого я хорошо знал, потому что мы сотрудничали и работали, причем работали на том проекте. Это просто очень важно. Как бы просто вот для анонса, для понимания, как я пересекся. Если бы вот Харьков – это мой любимый город. Пост Украины наравне с Одессой. Если бы не Одесса, то я бы точно бы остался бы в Харькове жить, работать, потому что это очень современный город. Это город региональная столица. Это город, где 30% студентов. Я уже рассказывал об этом. Еще такой есть город только Томск. Если ты в него попадаешь 20 числа августа и проживешь эти две недели, ты увидишь, как вокруг тебя молодежи станет в 5 раз больше в первых числах сентября. Это фантастика. Это город ученых, город, где расщепили атом. Город, где создали Т-34. Это город, где больше всего зданий в стиле конструктивизма. Даже ну, по количеству. Там есть, там, допустим, тот же Газпром. Это фантастическое здание, которое построено в 20-х... Не Газпром, а здание государственной промышленности. Харьков – это город, в первую очередь, если мы рассуждали про Донецк, Днепропетровск. Донецк – это уголь, тяжелая промышленность. Днепропетровск – это уже там трубы, литье, сталепрокат. То Харьков, ну, все надо понимать по названию футбольных клубов, как их давали в советские времена. Если в Донецке футбольный клуб – это «Шахтер», если в Днепропетровске – это там «Днепр», то в Харькове – это клуб «Металлист». Вот. Современные люди путают металлистов...
Да, нормальных.
Да, нормальных с ненормальными. А даже многие, кто не знает, они часто путают с металлургами. Нет, металлист – это машиностроитель, но начало века. То есть, это вот... Разные, ну вот, там, топор, лопата и какой-нибудь несложный станок, какой-нибудь рубильный, ну, как на уроках труда, да, да. Это все металлисты, да, то есть, это вот люди, которые производят из металла, поэтому там такое количество огромное заводов очень разных, но это на первом этапе, это первая модернизация, а потом все дошло до вершин, ну, я говорю, расщепления атома, то есть, Харьков это полис, такой же, как Петербург, в котором есть от ремесленников, которые умеют делать уникальные вообще вещи, до людей, которые строят атомоходы, самолеты, ракеты. В Харькове же делали и самолеты Ан, собственно, знаменитые. То есть, своя авиационная школа. Станции метро в Харькове называются именами академиков. Но вот вокруг этой одной из станций метро произошла вся трагедия Харькова. Мы говорим же о трагедии Украины.
Я, с твоего позволения, дополнил бы. Когда Семен про это говорит, речь идет про достижение Советского Союза. Потому что, как сейчас мозги на бок сворачивают, это Украина, это украинские изобретения. Нет, это все советские.
Это все наши.
Да.
Это наши. Все наши.
Общее.
Наши общие. И Харькову просто не повезло, что он оказался внутри УССР. Ну, будет у нас историческая часть, я докажу, что он оказался в УССР. Во-первых, он же был столицей УССР. И в Харьков, когда вы приезжаете на перрон, на первый, и вот если смотреть, я сейчас закрою глаза на центральный вход, вокзал в Харькове фантастический, как в Новосибирске, огромный, как вокзал-дворец, потому что это была столица УССР. Открываем 12 стульев, письмо отца Федорова любимой жене. Он говорит, дорогая, приехал я в столицу Харькова после... Других наших городов это не провинция, столичный город, люди здесь добрые. И на первом перроне, если смотреть справа, стоит памятник отцу Федору с чайником. Вот. Харьков это крупнейший железнодорожный узел. Вообще был в Советском Союзе. В Харькове, точно так же, как и в в Свердловске, сейчас в Екатеринбурге, был крупнейший юридический вуз, который готовил прокурорских, МВДшных, судейских, адвокатских. Ну, то есть, это супервуз, то есть, который вот по всему профилю готовил. Поэтому Харьков был город ментовской, город красный. Конечно, конечно. Бандитизм был, Аваков был из тех людей, но вот я говорю, это человек, который коррумпировал и поглотил систему МВД. То есть, вообще в Советском Союзе Харьков был абсолютно... И в 90-е это очень долго удерживалось. И вот я выбирал, когда наступил уже момент, и мне как раз вот так вот там 33 года исполнилось, когда уже есть уже и работа, и реализовал ты себя уже, и вот я выбирал место для творческой жизни. Ну, понятно, что бизнес, занятость, она как бы в Москве, ну, основная часть, да, контакты, знакомства,
да.
Проекты, как политтехнологические, где получится, ну, куда и как, а где вот творческое место. Я выбирал, собственно, между Харьковом и Одессой, потому что у Харькова прекрасное местоположение. Ночь. Ну, я сейчас даже не про самолеты. Ночь до Москвы на поезде. До Киева там вообще 500 километров. До Одессы тоже ночь. До Крыма тоже ночь. До Ростова
Удобно.
Вообще удобно. Самолетом до Москвы 1:20, до Киева 40 минут. На машине куча людей до Белгорода, российской границы, 40 километров, и ты проскакивал просто вот так. Ну, очень удобно. В Одессе другая ситуация, она как бы там было море. Ну, в Одессе, например, как я рассказывал, было 8 рейсов. Только 6 рейсов было Аэрофлота в Москву. Меня это тоже абсолютно устраивало. 2,5 часа ты в Москве. То есть, вот я выбирал между Одессой и Харьковом. Остановился на Одессе по ряду разных причин. Но даже живя в Одессе, постоянно бывая в Москве, я же тогда наше было как раз однако. Я жил в режиме там 2 недели на Украине, 2 недели где-то в России. Я очень часто ездил через Харьков. То есть, я обожаю этот город. Это, ну, как, ну, такое слово. Это город конструктивизма. Это город Маяковского. Маяковский же своим талантом. Мы уже не успеем в этот раз. Но вот одно из стихотворений, которое приписывается Маяковскому. Я его процитирую. Один станок. Ничего. Сотня станков. Мастерская. Одна. Блядь. Просто, блядь. А сотня блядей. Сумская. Это центральная улица Харькова. Там...
Был знаком с предметом.
Там проходила просто молодость Маяковского. Он же сформировался под влиянием Давида Бурлюка. Угу. Это как раз футурист. Харьков был центром футуризма всей, ну, тогда Российской империи, молодой Российской республики, потом, мы же помним, сначала же была Российская республика, ну, РСФСР, которая потом стала Советским Союзом. И вот Харьков бурлил футуристами именно. Вообще считалось, что футуризм это... Ну, оно было, конечно же, всесоюзное явление, да, но в Харькове были молодые художники, авангардисты. Это феномен был всегда. Наш Лимонов, который Савенко, он же харьковчанин. Ну, то есть, вот же, вот это харьковчане. Потом, если из наших рокеров говорить, это же Чиши компания. Он Чиграков, который приехал туда. И он сначала, его первая группа называлась до Чижа и компании, он назывался как-то по-другому. И разные люди. Это как раз вот харьковская группа называлась «Разные люди». И оттуда выросла, собственно... Потому что сам Чиграков, он, по-моему, то ли из Самары, то ли откуда. Но он приехал студентом. Потом еще один талант, я считаю, талантливейший. Особенно его песня «Ты недавно постил советская и оркская». Михаил Елизаров. Пример, объясняю.
Ничего себе.
Смотри, он западенец, оккупант, который родился и вырос в городе Ивано-Франковске, о котором я тебе рассказывал. Закрытый западенский город. Но школу закончил и переехал учиться в Харьков. И состоялся, учился на филолога в Харькове. То есть, состоялся в Харькове. Потом поехал поскитаться в Европу и уже приехал, стал русским писателем в Москве. Вот типичный пример харьковчанина. Михаил Елизаров. То есть... Самоироничный, молодой, команда КВН ХАИ, я напоминаю, да. Какая. Это же какой у них тонкий, самоироничный юмор. Помнишь, там такие же мужики усатые, со скучными лицами, но как они зажигали, да? То есть, если одесская команда, это все вот эти понты одесские, джентльмены, все дела. Донецкая команда, я напомню, она брала напором, то есть, ну, таким вот... Донбасским, да? А харьковчанин, это же харьковчанин, понимаешь, в Харькове роль интеллигенции технической... Ее нельзя, вот ее можно сравнить, наверное, с Новосибирском и Академгородком. В Харькове живут такие люди. Я сейчас не говорю про эти тяжелые нынешние времена. Все вернется. Харьков был тяжело разрушен в годы Великой Отечественной, в годы Гражданской. Он был всегда восстановлен. Люди воспроизводились и культура. Как только Харьков будет воссоединен с исторической Россией, все будет в Харькове прекрасно. Но о чем я хочу? Вот эта вот роль технической интеллигенции, вот эта вот настоящая элита Харькова, это как в книге «Понедельник начинается в субботу» и, собственно, фильм «Чародеи». Да? Это город, где всегда все изобретали. Но символом Харькова, попавшего в заложники Украины, точно так же, как сейчас берут Азов мирных жителей, точно так же Украина берет в заложники такие города, как Харьков. Это символ, конечно же, станция метро Барабашова, которая названа в честь великого академика, вот, но вокруг которой разросся самый крупный рынок Восточной Европы, Барабашова, оптовый. И так за 10 лет из железная дорога, которая была крупнейшим работодателем Харькова, а крупнейшим работодателем Харькова стал рынок. И за 20 лет город из города промышленников, ученых, превратился в город мелких лавочников, барыг, а их деградировавшие дети собственно, и стали нацистами. Почему Авакову стало легко так вербовать? Потому что в первую очередь эти, как бы, это дети деградировавшего пролетариата, которые сбиваются в банды. Потом их остается только идеологизировать. Но я бы просто хотел напомнить на минутку. Вот про Харьков мы будем... Я хочу очень много рассказать про Харьков, потому что он, этот город, настолько важный в нашей общей истории. Это такой же город важный, как Казань. Я не беру сейчас Москву, Петербург. Как Ростов. Как Нижний Новгород. Как Челябинск. Как Екатеринбург. То есть, это города, которые региональные столицы, в которых формировалась настоящая научная производственная элита, которая потом становилась элитой общесоюзной, общеимперской, потому что в том же Харькове был основан... Ну, вот Харьков был центром слобожанщины, который влиял... Как бы вот университет, там же учились выходцы из Курщины, то есть на Курск, на Воронеж. То есть, это было шире. То есть, это был региональный центр, который влиял на значительную часть вот то, что у нас сейчас в РСФСР. И вот разрыв отношений Харькова с Белгородом, с Курском и с Воронежем – это катастрофа. Это катастрофа и для Харькова, и для Курска, и для Белгорода. Это один исторический регион, понимаешь? То есть, если Донбасс, он все-таки как-то цельно сохранялся в составе как субрегион Украины, ну, большая часть, да?
Да.
Кусочек маленький был в Ростовской области, вот это вот Шахтинск, Донецк, Ростовской области, ну, вот чуть-чуть в Ростове, да? А вот слобожанщина, как регион, была разорвана. Хотя это регион исторической России, такой же, как Причерноморье, как Бессарабия. А Харьков – это как бы столица этого региона, и это русско-украинский регион. Но самое главное, мы же русские люди, да? Для нас главное – люди, выходцы из этого региона. Я вот как бы завершая, хочу Константина Киваркяна. Это бессменный депутат был горсовета, который избирал. Прекрасный писатель, издает кучу книжек. У него был прекрасный видеоканал «Первая столица». Угу. Он, кстати, есть в Ютубе, в записи там 15-летней давности, 20-летней. Сейчас, ну, его изгнали как бы из города, ну, потому что он был на наших позициях, он уехал в 15-16 году. У него есть прекрасные, кроме всего, книжки, я очень рекомендую. Одна книжка, он разбирает нацистскую пропаганду, как она работала. Значит, они сейчас как раз переизданы. А вторая книжка, я ее называю «Красная», она еще издавалась в Харькове, издательство «Фолио». Она о роли советской интеллигенции и ее предательстве еще в 60-е годы. Вот как шестидесятники изнутри советскую власть, короче, парафинили. А Костя, так как он как бы очень системный...
Шестидерасты. Так мы их называем.
Беру на вооружение, не знал.
Не мое.
Все, беру на вооружение. Отличные книги Кости Киваркяна. Про Украину уже вышло. Он автор Украины.ру. У него очень много статей. Он все знает, все разбирается. Но самое главное, что он очень любит Харьков. И он отличный краевед. То есть, у него такие передачи были. Он там на вертолете облетал Харьков. Делал съемки. Рассказывал, как этот район возник. Как этот район возник. Я с ним познакомился, когда работал в Харькове. Угу. Мы давно как бы общаемся, дружим. Друг у друга в гостях бываем. В Питере здесь бываем. Поэтому очень рекомендую на Киваркяна подписаться, Константина. Вот Харьков, он продолжает. И вот, собственно, про людей Харькова в рамках общей культуры.
Поскольку в истории Харькова и харьковчанах можно рассказывать бесконечно, ограничусь лишь упоминанием харьковских звезд советского периода, да и то не всех. Практически всем образованным согражданам известны имена знаменитых харьковчан или ставших харьковчанами по жизни, певицы Клавдии Шульженко, композитора Исаака Дунаевского, Марка Бернеса, Вадима Мулермана, Людмилы Гурченко, режиссера Анатолия Эфроса, писателей Эдуарда Лимонова и Аркадия Инина, актрисы Елены Яковлевой. В Харькове начинали свое восхождение к вершинам легендарные артисты Валентина Серова, Нина Русланова, Алексей Петренко, Леонид Быков и еще множество других замечательных людей, из которых я бы особо выделил Павла Судоплатова, легендарного советского разведчика, ярого врага украинских националистов, организовавшего, в числе прочего, ликвидацию их лидера Евгения Коновальца. Ну и в придачу к списку танк Т-34 харьковского конструктора Михаила Кошкина.
Это Костя перечислил только гуманитарную часть и чуть-чуть затронул вот техническую. Мы будем разбираться, мы увидим, что Харьков дал не меньше, чем нашему всему. Но в чем особенность очень важного Харькова? Это действительно город русско-украинской и русско-украинской дружбы. Одновременно с этими процессами там в том числе укоренялся украинский национализм еще и с начала 20-х годов, потому что наравне с Павлом Судоплатовым, который, кстати, уроженец Мелитополя, но потом он был, как бы, собственно, в Харькове. Там же были и Михновский, который взрывал памятник Пушкину в Харькове еще перед Первой революцией. Поэтому же и Белецкий оттуда. Вот точно так же очень важно в этих политических процессах. Вот как, например, во Львове было острое противостояние, то, что мы говорили, поляки, русины. Ну, вот, вот здесь на стыке русско-украинского вот это, ну, как бы, вот культур, именно украинской, не западенской, а вот той, которую мы знаем. Потому что рядом с Харьковом Полтава, то есть, вот та самая украинская Украина. И там вот, собственно, и возник этот национализм. Потому что в Харькове, кстати, учился Юзеф Пилсудский, будущий фашистский лидер. Так как это был крупный индустриально-научный центр, туда тянулись все. И как в любом, как в Петербурге, там националисты прибалтийские какие-нибудь потом, они в Петербурге здесь начинали, да? Поэтому процессы там бурлили очень разные. И вот Аваков – это реванш националистов, как петлюровцев 100-летней давности. Потому что 100 лет назад Красные Харьков отбили и сделали там столицу, в отличие от Киева. И я считаю, что главная одна из проблем – что столицу в Киев перенесли еще в 20-е годы. Не надо в этот мелкобуржуазный город делать там столицу. Вот. Не надо. Ну, может быть, там еще с исторических времен. В Киеве всегда междоусобицы княжеские. Всегда. Это должен быть наш Ватикан. У нас там есть лавры, у нас там есть исторические места. А столица Украины не будет. И будет постукраина. Харьков – город столичный. Это действительно самый столичный город. Потому что при всей крутизне Донецка и Днепропетровска – это города политэкономически все-таки монопрофильные больше. Но они как бы заточены все-таки. Уголь. Ну, а Харьков – это полис, где расцветают вообще абсолютно разные и виды и науки, и культуры. И самое главное, он очень тесно интегрирован с Москвой, с Петербургом. Его нельзя рассматривать вообще в отрыве. И Аваков – это человек, которого Харьков приютил. Он, я считаю, это самое страшное преступление, потому что, ну, как бы, Аваков постоянно, ну, как бы, пытался харьковчан то купить, то убедить, не будучи харьковчанином, будучи, как бы, азербайджанским армянином из Баку, да. Он, тем не менее, вот среди харьковских элит был консенсус все эти годы все-таки по отношению к любимому городу. Ну, то есть, вот мы как бы где-то внешне, но внутри, ты там от регионов, я от этого, все-таки как харьковчане, как горожане, мы должны договариваться, да, то есть, вот в Верховной Раде мы политически там, ты за Ющенко, я за Януковича, а внутри в городе все-таки как-то давайте мы будем. Аваков это нарушил, почему? Потому что он, это человек, я тоже забегаю наперед. Ну, это как в виде тизера анонса, да, это очень важно. Это человек, который эстетизировал нацизм. Я, как бы, я буду доказывать, что все-таки Азов – это не нацизм, а все-таки фашизм. И Аваков это сделал специально, потому что он много жил в Италии. Он очень долго косплеил Муссолини. И вот то, что Азов такой, он весь вот этот модненький, гламурненький – это целенаправленная деятельность. И это осознанная фашизация Харькова, за которую ему, как бы, с одной стороны, придется отвечать. А во-вторых, нам это все разгребать, потому что эти корни пустили очень далеко. И то, что нам Костя Долгов рассказывал в самом начале, это системная деятельность.
Ждем продолжения. Спасибо, Семен. Смотрите ролики и дальше. На сегодня все.